Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничествах «На земле, как на небе». Сегодня мы беседуем с главным редактором нашего радио, протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Получается так, что вы и наш руководитель, и сегодня вы наш гость одновременно. Меня это и радует, потому что, опять же, напомню нашим радиослушателям, что помимо священства, руководства радио, вы еще и человек, закончивший литературный институт, умеющий писать. И человек творческий, поэтому для меня, как сотоварища, можно сказать, в этой области, очень интересно, помимо и богословских глубин, которые в наших беседах для меня, например, открываются, еще и важны какие-то вот наблюдения, какие-то нюансы, тонкости, восприятие вот каких-то событий важных, которые произошли. Вы второй раз побывали на Афоне. Одну из передач мы уже делали о первой поездке. Поэтому вот логически возникает вопрос – отец Андрей, когда вы отправлялись второй раз на Афон, вот с какими мыслями, чувствами, с каким настроем вы туда ехали?
Ну, Надя, вы, мне кажется, несколько чрезмерно заострили внимание слушателей на моей персоне, потому что как раз-таки соприкасаясь с Афоном, наверное, сам этот вопрос, с какими мыслями, чувствами, вот что вы там ощутили, где вы были... Он, может быть, и оказывается потом, когда пытаешься это все осмыслить, достаточно второстепенным. Я даже так вот подумал, что вот есть сейчас, можно в интернете найти много, знаете, таких паломнических заметок об Афоне. Мы прибыли тогда-то, прибыли туда-то, нас встретили так-то, накормили так-то, мы приложились к таким-то святыням, вот ощутил я или мы там то-то. Они, знаете, достаточно, ну, не то чтобы однотипные, но их много. Поэтому я даже как-то вот, размышляя на тему, а не написать ли мне что-либо об Афоне, пока вообще отказался от какой-либо серьезной попытки что-либо об Афоне написать, может быть, за исключением каких-то таких, чтобы не забыть, кратких, скорее даже для себя, заметок, потому что повторять такие вот именно чисто... паломнические, что ли, описания, зарисовки, я вообще-то уже не вижу смысла. Ну, именно потому, что они уже есть. А во-вторых, так вот соприкасаясь с Афоном, начинаешь понимать, что очень сложно судить о каком-то, что ли, глубинном содержании жизни на Афоне, имея вот только такое краткое и, видимо, все-таки надо признать, скорее поверхностное соприкосновение с этой удивительной святыней. Но это не значит, что нельзя ничего сказать, нельзя ничем поделиться.
И главное, что это не будет полезным для слушателей.
Да, что нет никаких впечатлений. Просто я хотел бы немножко о другом. Вот не о своих каких-то вот только личных впечатлениях, а скорее о том, что как-то с Афоном связано. То есть мне вот так представляется разумным, что человеку, который только эпизодически бывает на Афоне, ему как-то уместнее, может быть, говорить, ну так вот, что ли, это позиционировать или сформулировать, что возле Афона, около Афона. То есть мы, люди, не живущие постоянно на Афоне, мы находимся где-то вот возле, рядом и испытываем какие-то ощущения, впечатления. Но вот, как мне сказал один духовник афонский в одном из афонских монастырей, чтобы как-то более-менее всерьез судить об Афоне, о том, что там происходит, надо лет 40 там прожить таким вот насельником.
Ну, это уже настолько изнутри, что
но
это...
Он имел в виду именно судить. Даже, может быть, не делиться там впечатлениями, рассуждать, а просто вот выносить некоторые серьезные суждения о том, что там происходит. А само это вот его суждение, оно было в связи с тем, что просто, ну, я... поделился некоторыми впечатлениями от той порой полемики современной, в том числе в интернете, которая иногда касается в том числе и Афона, как и вообще реалии нашей церковной жизни. Ведь есть люди, которые, например, побыли на Афоне там, послушниками или трудниками, даже провели там, может быть, несколько лет, а потом их, что называется, вынесло с Афона. они не устояли в каких-то там искушениях, они теперь даже могут являть какой-то соблазн, потому что обрушиваются порой с такой... Со стороны можно даже подумать, что не вполне мотивированной критикой или даже с какой-то клеветой на фон, там, на насельников тех или иных монастырей. И я действительно убедился в том, что это просто,
предвзятость.
Такая предвзятость. Причем людей, которые и пожили какое-то время на Афоне, не 40 лет, а может, там даже год-другой, она, имеет характер духовной брани, скажем так. То есть тут уже действительно те или иные искушения, те или иные страсти, и страсть в том числе быть в каком-то смысле судьей, выносить какие-то оценочные суждения, характеристики. Иногда просто на уровне сплетен там даже оказывается это все как-то вот окрашено какой-то клеветой.
Когда даже не сплетни, вот сам принцип, известный, святоотеческий, что духовный может судить обо всем, а о духовному не может никто судить. Потому что это совершенно с разных точек взгляд на вещи, абсолютно, может быть, несовместимый. Можно по-другому поставить вопрос, что есть на Афоне такое, чего нет у нас в миру и даже вот нет в святых местах, скажем, других обителях?
Можно попытаться сформулировать, я об этом размышлял. Афон – это единственная в мире территория, и географически, и пространственно обособленная, и, в общем-то, в каком-то смысле обособленная духовно, где вокруг множества конкретных святынь, алтарей, все-таки собрано общество верующих людей, мужское общество, христианское сообщество, но именно прежде всего людей верующих. И, наверное, другой такой территории в мире просто больше и не существует. Если, конечно, не говорить о том, что, в принципе, вообще этой территорией является церковь, как богочеловеческий организм. И даже, видимо, вот это вот отличие того, что это вот именно очерченное как-то вот на уровне каких-то даже границ, вот именно сообщество верующих людей, не просто верующих, а пытающихся и подвязаться, жить по-христиански, многие уже являющиеся именно монахами, то есть ведущий такой подвижнический монашеский образ жизни, это, конечно, вот является чем-то таким особенным. Даже вот, вы бывали на Святой Земле, знаете, что там, множество святынь, но, к сожалению, окружающее общество-то, оно в основной своей массе оказывается не христианским, за исключением паломников.
2% христиан, которые живут.
Там среди арабов там, или еще кого-то из христиан,
Израиле,
но они все-таки, если брать все общество, все там государство, они, видимо, такую вот погоду не делают. А здесь все-таки мы сталкиваемся...
Действительно, монашеская республика.
Вот именно с тем, что это не просто святыня, а святынь множество и мощей, и вообще косточек, можно сказать, останков присутствует людей. Это тоже, видимо, многие из них святой подвижнической жизни, просто не все прославлены. Ведь известно же, что традиция погребения в афонских монастырях, она отличается на... Очень в этом смысле интересно, что спустя 3 года могилы вскрываются по тем или иным внешним признакам, если уже тело истлело, если цвет еще может иметь
костей.
Это, в общем, не суть важно сейчас в контексте нашей беседы, но там потом, эти кости, они складываются в костницу, это, как правило, храм тоже небольшой, и там и служится литургия в этих храмах, и панихиды часто, кстати говоря, в субботние дни, поскольку суббота, она может быть по уставу церковному и за упокойной службой. И вот это вот, видимо, как это все тоже устроено, это вот ощущение присутствия святыни, не как какого-то артефакта, так сказать, остатков там каких-то памятников некой прошлой духовности, бывшей, но уже где-то находящейся в прошлом. Нет, вот как святыни совершенно реальной. Святыни, которая действительно тебя как-то мобилизует, указывает, подсказывает.
Батюшка, вам не казалось, что когда выступаете на Афонскую землю, теряется ощущение времени и пространства? То есть ты уходишь в другое время? Может быть, без времени? Потому что если учитывать, что нет там ни электричества, нет каких-то элементарных вещей, все приближено и никогда не прекращалось многие столетия, приближена к тем временам подвижничества настоящего. Собственно, это и пытается возгреваться, на горе святой.
Я бы не сказал, что исчезает ощущение времени, просто там время по-другому организовано.
Живое, оно от заката,
ну, оно даже, да, по-другому организовано, потому что оно там присутствует в каком-то, что ли, можно сказать, даже многообразии. Во-первых, там есть некая ориентация на греческое время общее, а во внутримонастырском обиходе там византийское время, да, которое привязано
к закату солнца,
да, к восходу, закату, да. И оно еще и с определенным промежутком времени, вот применительно же к этим астрономическим линиям, оно еще и там издвигается. С непривычки это вообще даже иногда некую путаницу может в голове паломника вот, непривычного рождать, поскольку надо как-то приспосабливаться, примериваться. Но на самом деле даже вот это соотношение греческое время, там, византийское время, это все равно некоторые вещи внешние условные. Просто внутри монастыря, монастырского обихода того или иного, существует свой ритм, который связан с богослужением, который связан именно с молитвой. И он вообще способствует тому, что если ты приехал с желанием все-таки как-то помолиться, сосредоточиться, само вот это вот устроение богослужения, молитвы, времени, такого ритма монастырского, оно очень серьезным образом помогает молиться. То есть молиться на фоне, в том числе молитвой краткой, Иисусовой, которую уже давно опытно, как святые отцы заповедали и монахам, и мирянам тоже молиться, там как-то несравненно легче. Не то, что это вообще все совершенно так легко, как по маслу, но вот этот общий строй, он к этому очень подвигает.
Вот нельзя сказать, что ты на это время, когда уезжаешь, пусть и в качестве паломника, ты как бы уходишь в затвор на какое-то время. Потому что, ну, все мирское вообще отсекается. И ты остаешься вот в этой монашеской республике, перемещаешься из монастыря в монастырь, где все достаточно замкнуто, и все нацелено только на духовное
делание. Я думаю, это немножко упрощенный взгляд. Тут как-то, наверное, все сложнее. Наверное, это может оказаться со стороны, но Афон – это что-то такое, все-таки не вмещающееся в какую-то только одну такую схему, даже пусть благочестивую. Во-первых, может быть, потому что на Афоне очень много разных людей бывает. И людей, находящихся в разном, тоже внутреннем состоянии, и новоначальных, и уже вот более опытных, и по-разному воспринимающих то, что там происходит. И здесь, наверное, надо различать тоже опыт, видимо, сугубо монашеской жизни, уже вот монахов, которые проводят там уже годы и имеют свой внутренний опыт. Причем, как, по-моему, кажется, у владыки Василия Кривошеина или его друга архимандрита Сафрония Сахарова, они вместе подвязались вот с молодых лет, не один год тоже на Афоне, вот, начиная с 20-х, 30-х и по 40-е годы. В общем-то, там есть такое наблюдение, когда кого-то из них спросили, а почему вот преподобного Севуана, допустим, Афонского, вот, современники многие не замечали. Другие, как говорится, монахи не видели в нем вот откровения такого, да, как вот его ученик, архимандрит Сафроний Сахаров, открыл это миру. А он сказал, что на Афоне среди монахов вообще не принято делиться своей внутренней жизнью. Действительно, вот опыт, собственно, монашеской жизни внутренней, он обычно не выплескивается наружу, им не делится. Он остается чаще всего тайной, который знает Бог и сам тот или иной подвижник. Поэтому мы можем думать, что, наверное, много было действительно святых которые не прославлены там на фоне, Господь как-то просто это...
Посчитал ненужным,
да,
для нас.
Это просто было не явлено, оно осталось сокровенным. Поэтому я просто вот и говорю, что очень о многих вещах, наверное, связанных с Афоном, нам внешним по отношению к Афону людям трудно судить, потому что некий громадный, наверное, сокровенный пласт, он остается сокровенной тайной, такой таинственной жизни монашеской, внутренней. И он же, конечно, не исчез совсем никуда, потому что у Бога все живы. И, видимо, Афон, он именно этим силен. Это вот такой вот потаенный, сокровенный, внутренний, как говорится, Афон, который тоже находит какое-то свое выражение, потому что это, прежде всего, тайна спасения конкретных человеческих личностей, конкретных вот подвижников, конкретных монахов. И здесь, кстати говоря, я хотел бы вот процитировать, в частности, из записок известного повествования Бориса Зайцева, Афон, вот такую, например, цитату, заметку. «Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их, но глубинная душевная жизнь в соединении с тем, что никто не носится со своей личностью, не выпячивает ее, напротив, как бы ее сокращает. Это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам». То есть вот истинное терпение, смирение пред Богом, оно человека не нивелирует, а наоборот его вот как-то просветляет, высветляет. И это не выражается как-то ярко, эмоционально,
ну,
привыкли, но именно, да, вот так вот...
На духовном, да, уровне возрастания
сокрыто
происходит.
Но вот, кстати говоря, тоже вот здесь уместно еще... Одна цитата более длинная, может быть, но она очень важная, тоже из Бориса Зайцева. «Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое волнуемое море житейское. В монастыре также, конечно, есть паломники, поклонники, как их прелестно здесь называют, но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу, самовоспитание, самоисправление и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой, никогда нет рыдательности. Нет и горя, жаждущего утоления. Я не видел слез на Афоне, в церкви. В слезах умиления или покаяния при одинокой молитве не говорю. Этого нельзя увидеть, но это, наверное, есть. В общем, все равны покойны. В церковную службу входит как в привычное еженочное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа, в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни неровности, ни слезы. Это воздух предгорий Святой горы Афонской». Ну вот Борис Зайцев, он об этом писал в конце 20-х годов, но мне кажется, принцип-то не изменился. Вот если брать сердцевину жизни монашеской на Афоне, она вот действительно вот такая прикровенная, может быть, немного отрешенная, ровная, неброская.
И закрыта в чем-то,
и, да? Да, закрытая, не герметично, нет. Какие-то вещи, они проявляются, но это надо понять. Я вот тоже даже наблюдая за тем, вот как вот богослужение устроено, вот для себя отметим. Во-первых, вот, как правило, нет проповеди. Мы вот привыкли здесь, в Москве, что есть там тельные яркие проповедники, а вот ни разу я... За монастырским богослужением на Афоне не слышал, что кто-то так начал будет проповедовать эмоционально, ярко. То есть даже вообще проповеди почти нет. Ну, может быть, я чего-то не видел, может, где-то они есть, но, как правило, проповедь, она заменяется чтениями, житий, поучений, не только на трапезе, но и за богослужением это бывает. Во-вторых, к примеру, вот я был свидетелем, как читается акафист в монастыре Хиландар в сербском Божьей Матери. Мы же вот привыкли, что акафист – это такое вот пение, такое, да, оно таким вот хор как-то должен
немножко
желательно,
эмоционально.
Да, да, эмоционально так петь, таким,
ярко, да,
да, ярко, ты должен как-то умилиться. Ничего подобного вот там у монахов. Это, значит, я читал, ну, это в контексте тоже было богослужение, если я не ошибаюсь, в контексте повечерия, забудничной, в общем, такой службой. И, значит, один монах читал довольно такой скороговоркой,
а другой даже не пел, а возглашал, там, радуйся, невеста, невеста. И так это довольно тоже звучало, так неброско, все тихо. Сперва это меня даже не то, что возмутило, как-то удивило, ну, как акафист же, да, а потом я молился, думал, ну, понял, что это не из желания как-то быстрее акафист прочитать, да, одеваться, а просто это вот действительно такой неброский, без всякой пафосности, эмоциональности, такой вот молитвенный стиль.
Настрой.
Вот, да, настрой монашеской жизни, вот, в том числе молитвенные чтения в храме. Но вот отметив, что вот есть такой глубинный вот этот свой, собственно, настоящей монашеской жизни, а он есть, даже вот применительно вот к этой цитате Зайцева, что вот человек смиряется, как-то умаляет свое личностное, а оно как раз тогда проявляется, потому что высветляется во Христе. Вот даже посмотреть, если, ну, насколько это уместно, так, значит, заглянуть в лицо монаха, не всегда это как-то уместно, наверное, вот так исподволь как-то немножко созерцать эти вот имеющиеся в наше время монашеские лица, лики, облики, образы, где-то там в трапезной, перемолвиться, пересечься там невольно. И мне представляется, что можно на Афоне и в разных даже монастырях увидеть настоящие аскетические, духовно, и не только духовно, вообще очень красивые такие монашеские лица.
И... То есть, когда просто в глазах отражается, что происходит.
Ну, просто ты видишь человека духовно работа, да, красивого, который ведет вот такой трудный, монашеский, подвижнический образ жизни. И это как-то, видимо, действительно запечатлевается на человеке. То есть можно увидеть именно много духовно красивых людей, монашествующих, подвязающихся в этом. И когда ты слышишь на эту тему клевету какую-то, или вот кто-то там с какой-то
обобщения,
ты, глядя на эти лица, думаешь, насколько это действительно каким-то бредом является и самой настоящей такой вот бесовской клеветой даже. Но вот одновременно, слава богу, вот с наличием этого самого настоящего истинного и не прервавшегося пласта настоящей глубинной жизни подвижнической на Афоне, а, по-моему, говорили в прошлых тоже передачах, что такая опасность была, потому что в середине 20 века Афон начал претерпевать такое скудение духовное, скудение вообще монашества и в русских монастырях, и не только в русских, так что даже с начала 70-х годов была вообще опасность, что Афон может прекратить свое существование как вот такая независимая монашеская республика. Но чудом Божиим в середине 70-х годов сначала начался приток новых поколений, молодежи в монашестве на Афон. И сейчас такой опасности нет. И мало того, действительно видишь, что эта традиция монашества, жизни настоящей, подвижнической, она не иссякла при всех там трудностях. Но вот что характерно, Афон, он представляет собой такую некую живую возможность, что ли, общения не только с монахами, но там много других разных людей, вот в числе паломников, трудников. Вот возможность этого общения еще и с этого рода людьми, пересечения с ними, но, в общем, тоже является интересной, такой удивительной и живой. То есть Афон, он очень многих к себе привлекает. Я повторюсь, что самых разных людей. И вот что происходит с этими людьми при встрече с ними, опыт общения с ними, он тоже является живым, неповторимым и, я бы даже сказал, радостным.
И вот тоже это афонская страница,
да,
отдельная.
Да, да. И вообще, вот знаете, вот такое радостное ощущение, очень многие этим делятся, оно свойственно Афону. Ну, монахи, они, конечно, об этом не говорят прямо так, насколько им радостно. А вот паломники, многие не первый раз, они вообще вот этим более охотно делятся, что вот я на Афоне себя чувствую радостно, вот у меня душа ликует. И это я не один раз слышал, да, и сам, в общем-то, тоже ощущал. И это, конечно, не случайно, это не просто какое-то, что ли, психофизическое, душевное явление. Наверное, это все-таки связано
с благодатью Божией,
с прикосновением святыни, что эта радость, она имеет все-таки духовную природу. Она тоже бывает разной, и не всегда она так вот легко дается, и не всегда она, как говорится, одинакова, может быть. Но вот она присутствует, и... Причем даже человек, наверное, потом вновь и вновь отправляется на Афон не только из-за вот этой радости одной только и красот, которые тоже Афону свойственны, но Афон, он ставит человека перед необходимостью внутренней организации своей духовной жизни. Ты вот на Афоне это ощущаешь особым таким ясным образом, ну, не знаю, можно сказать так, что пошутить, в каком-то смысле перефразировав классика, так сказать, совсем из другой оперы, что Афон — это осознанная необходимость для человека, жаждущего спасения. То есть ощутить себя вот в этом смысле на Афоне, оно, наверное, действительно необходимо и полезно, потому что ты как-то так вот более ярко, глубоко переживаешь то, что надо как-то учиться молиться, надо как-то учиться, да, более собранным, сосредотачиваться в этом плане. Потому что спасение, собственно говоря, есть ведь прихождение в такое состояние, чтобы ты мог находиться в общении с Богом, чтобы устранилось в тебе все то, что этому препятствует. И я вот даже отметил, что есть такой разряд мирян, вот познакомился с ними благодаря вот этим поездкам, которые ездят на Афон регулярно, по 2-3 раза в год. Вот там один из моих спутников такой был. Ну, он семейный, у него жена, дети, но он своими руками зарабатывает. Там скульптор, резчик. И он не один год ездит на Афон, уже там побывал у большинства святынь. И, как правило, он уже не путешествует по самому Афону. Он приезжает в наш вот Пантелеймонов монастырь, несмотря на то, что некоторые ропщут на его строгость там вот, некую уставную, но она его вполне устраивает. Он ходит там на все службы, он исполняет конкретные послушания. Ну, так недельку там приведет, как говорится, намолится и допитается, и отправляется обратно в Москву. Ну, хотя тоже признает так вот в разговоре, что да, конечно, в миру все держать это, потом вот эту молитву все сложнее, на какое-то время сдается. А потом все равно, спустя несколько месяцев, возникает жажда опять.
Но это уже потребность отправиться, души. Отправиться, душа, да, на просит Афон. Испытать еще раз, собраться, самоорганизоваться.
В этом, наверное, даже есть свой какой-то парадокс, потому что особое чудо, милость, промысел Божий, существование, как вот сказал вначале, некой такой обособленной территории, где ты можешь это вот как-то прочувствовать. Хотя, на самом деле, ведь молиться, учиться сосредотачиваться пред Богом – это задача не только афонитов, не только тех, кто живет или иногда бывает на Афоне. Этому много свидетельств в истории. И даже вот тот же вот архимандрит Сафроний Сахаров, он говорил, что вот это разделение на сугубо монашеское, мирское, оно, которое, да, некоторые исповедуют, оно неправомочно.
Потому что спасались бы тогда только монахи, не спасались бы
мирские
люди.
Ну, ведь преподобному там Антонию Великому Господь указывал на сапожника, там, да, который превзошел
его там на
двух женщин,
да,
на одной кухне. И даже и другие примеры были. Например, вот святитель Григорий Палама, известно, что его отец был сановником, в общем, при царском дворе, но он занимался умной молитвой Иисусовой, и он был не единственный.
А зачем далеко уходить, когда вот известная фраза о Москве современной, что для кого-то и Москва – великая пустыня? То есть все зависит от того, насколько силы воли хватит и решимости соорганизовать свою жизнь. Но здесь это тяжелее нам.
Желание тут должно быть. Тоже
решимость, вот,
вот
говорил Серафим Саровский.
У того же архимандрита Сафрония Сахарова есть такое наблюдение, что на самом деле, когда человек говорит, что нам некогда молиться, суета житейская одолевает, это неправда, потому что сам Господь давал пример того, что у него не было и где главу преклонить.
И засыпал он, от усталости.
Да, он по ночам удалялся. Мы же в Евангелии читаем, что он по ночам удалялся на гору там уединенно помолиться, потому что в течение дня у него даже не было возможности
остаться одному.
Уединиться, просто, да, да, Спасителю самому, Богу, человеку Христу. Поэтому, на самом деле, суета и отсутствие времени – это неправда, это отговорка, нежелание.
Это нежелание.
Нежелание,
это,
да, вот нежелание, но...
лень и расслабленность просто, причем атакующая такая современного человека. Вы прослушали первую часть беседы о Святой Горе Афон с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.